Павел Басинский. «Лев в тени льва». Читает Владимир Левашов. Тот, кто понимает Толстого, не следует за ним, а тот, кто следует за ним, не понимает его. Василий Алексеевич Маклаков. Осторожно, Толстой! Осенью 1916 года у последнего секретаря Льва Толстого Валентина Федоровича Булгакова случилась беда. К нему в Москву из Сибири приехала мама с твердой уверенностью, что у нее рак. При обследовании в Москве известный женский врач Козловский подтвердил ее опасения и посоветовал обратиться к знаменитому гинекологу Владимиру Федоровичу Снегиреву. Однако добиться его приема было непросто. «Нужно платить 25 рублей за визит», — сказал респектабельный лакей, отворивший парадную дверь особняка Снегирева на Девичьем поле. «Эти деньги будут заплачены, но нам важно знать, когда больная будет принята». «Недели через полторы, в порядке записи». «А раньше нельзя?» «Никак нельзя!» «Грустные отошли мы от двери», — пишет Булгаков в воспоминаниях. «Маме, прежде всего, вовсе не улыбалось проживаться в Москве, в гостинице, а главное, она была так напугана и взволнована страшной болезнью, лечение которой она запустила, что откладывание решения об операции на каждый лишний день — казалось ей едва ли неравносильным смертному приговору. И тогда Булгаков решил обратиться за помощью к своей второй матери, которую он считал Софью Андреевну Толстую. На глазах последнего секретаря Толстого разыгрался весь тяжелейший семейный конфликт, предшествовавший уходу Толстого из Ясной Поляны. Он жил в Яснополянском доме, и после смерти писателя с декабря 1912 по август 1916 года, занимаясь описанием личной библиотеки Толстого. В это время он особенно сблизился с Софьей Андреевной, с которой у него остановились сыновья отношения. Булгакову, когда он впервые поселился в Ясной Поляне в январе 1910 года, незадолго до ухода и смерти Толстого, не было и 24 лет. Настоящие сыновья Софьи Андреевны и Льва Николаевича, Сергей, Илья, Лев, Андрей и Михаил, жили отдельно в своих имениях в Москве, Петербурге и за границей, бывая в Ясной только наездами с женами и детьми. И так уж вышло, что всегда деликатной и сочувствовавшей Софье Андреевне Булгаша заменил ей сына. Профессор Снегирев был близок к семье Толстых. Осенью 1906 года прямо в Яснополянском доме он на свой страх и риск сделал Софье Андреевне срочную и сложную операцию по удалению гнойной кисты, на которой в этих условиях не решился бы обычный хирург. Он спас супруге писателя жизнь. Булгаков телеграммой попросил Софью Андреевну замолвить за него слово перед Снегиревым. На другой день я получил от милой Софьи Андреевны телеграфный ответ, что мое желание ею выполнено. На этот раз респектабельный лакей был предупредителен и о 25 рублях речи не вел. «Пожалуйте». Осмотрев маму, Снегирев также определил рак, и через несколько дней в лечебнице своего ассистента доктора Полилова, который 10 лет назад помогал ему оперировать Софью Андреевну, сделал больной операцию. Операция прошла успешно, да и опухоль, к счастью, оказалась не раковой. Мы с мамой еще раз ходили в особнячок благодарить профессора, Тут он, оставивший свою бывшую пациентку в приемной, увел меня в кабинет и завел разговор о Толстом. «Помните, — говорил он, — что Толстой поглощает людей. Всех, кто к нему приближается, он поглощает без остатка, и, как бы ни был талантлив тот или иной человек, он, увлекшись Толстым, все отдает ему, и от него уже ничего не остается». Странность этого высказывания была в том, что прозвучало оно из уст человека, который всегда глубоко почитал Толстого. Но еще более интересно, что говорились эти слова спустя 6 лет после смерти Яснополянского старца, а говорились при этом так, как если бы Толстой был все еще жив, и опасность приближения к нему равнялась бы физической опасности. «Осторожно, Толстой!» Булгаков, который не просто любил, а боготворил Толстого, как, впрочем, почти все, кто находился с ним в близких отношениях, слова Снегирева запомнил на всю жизнь. Слова эти я часто вспоминал потом, когда мне казалось, что я сам стою на границе своего полного поглощения яснополянским мудрецом и гениальным человеком. Хотелось спасти остатки своего. И это было написано Булгаковым, чья жизнь непосредственно возле Толстого прошла по касательной в последние месяцы жизни гения. Но представьте себе человека, который не просто был близко связан с Толстым, а являлся его родным сыном, его плотью и кровью, и при этом постарался разделить убеждения отца, стать в буквальном смысле толстовцем и пройти весь путь отца, повторяя его во всем, кроме одного, в чем его невозможно было повторить, в его гениальности. Нельзя придумать более несчастной судьбы. Но самым, быть может, роковым обстоятельством этой судьбы стало то, что имя сына было Лев Толстой. Это была минутная ошибка родителей ценой в сломанную человеческую жизнь. Глава 1. Яша Полянов. Один сын не сын. Два сына — полсына, три сына — сын. Народная пословица. Первый роман, третий сын. Лев Львович Толстой, или Лева, Левушка, Леля, как его называли в семье, был четвертым ребенком и третьим сыном Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых. Он родился 20 мая 1869 года в Ясной Поляне на том же самом кожаном диванчике, на котором родился Лев Николаевич, его братья и сестра, два первых сына Сергей и Илья и дочь Татьяна. Роды были тяжелыми и затягивались, потому кроме обычной в таких случаях акушерки пригласили и стулы доктора Кнерцера. Но мужчины, Толстой и доктор, так устали ждать, что отправились в лес Чепыш прогуляться. Оставшись вдвоем с акушеркой, Софья Андреевна благополучно родила крепкого мальчика с черными длинными волосами. Он энергично дрыгал ногами и кричал во все горло, возвещая о своем приходе в мир, который показался ему враждебным после блаженного покоя под материнским сердцем. Фантазирует по этому поводу автор книги «Дети Толстого», внук писателя Сергей Михайлович Толстой. Этой же версии своего рождения придерживался и сам Лев Львович. «Я появился на свет в дамском обществе». Книга воспоминаний «Опыт моей жизни». В мемуарах Софьи Андреевны «Моя жизнь» Также упоминается доктор Кнерцер, который ужасно волновался и, не переставая за ужином, ел раков, и ничего не говорится о его участии в родах. Но исключить своего мужа из этого события жена Толстого не могла. И как-то так получилось, что доктора при родах не было, но Лев Николаевич в самый ответственный момент все-таки оказался у двери. Наконец, к 11 часам вечера раздался крик ребенка и, как всегда, вслед за ним рыдание Льва Николаевича. Эти рыдания и, как всегда, выдают Софью Андреевну с головой, тем более что писались ее мемуары гораздо позже. По-видимому, в семье знали, что Льва Николаевича не было при родах, он в это время гулял с доктором в лесу. Отсюда семейное предание. Но у Софьи Андреевны было особое отношение к рождению Левы. Недаром в ее мемуарах он упоминается чаще остальных детей. Он не был первенцем, но тревожно долгожданным ребенком. После рождения Сергея, Татьяны и Ильи у жены Толстого случились подряд два выкидыша. Между тем муж страстно мечтал об умножении семьи, а она боготворила мужа. Именно в 1869 году он закончил «Войну и мир» и стал великим писателем. Она помогала ему в создании романа, переписывала частями по нескольку раз, подсказывала какие-то детали для женских образов и даже будто бы втайне от мужа правила неудачные, по ее мнению, фразы. Наконец она знала, что в образ замужней Наташи Ростовой Толстой вложил ее черты, создав образец счастливой семейной женщины. Рождение Левы в год рождения «Войны и мира» как бы соединяло две области — правду и художественный вымысел в гармоническое целое. Наверное, 1869 год был самым счастливым годом в жизни этой семьи. Мы не знаем причин, по которым третьего в семье мальчика назвали Львом, как не знаем и того, почему так назвали самого Льва Николаевича. Толстой не отличался семейным тщеславием, и до самого позднего времени его дети даже не знали, что их папа — великий писатель. Об этом не было принято говорить в семье, но можно понять настроение женщины, подарившей любимому мужу долгожданного третьего сына, да еще и в год его величайшего писательского триумфа. А с другой-то стороны, в 1869 году это была еще обычная дворянская семья. В то время никто, ни сам Толстой, не могли подумать, что спустя примерно 15 лет имя Лев станет тяжелым наказанием для мальчика, поводом для насмешек. «Как тебя зовут? Ты Лев Толстой?» И причиной неисцелимой рефлексии по этому поводу. Да что же это в конце концов означает, что он не кто-нибудь, а сам Лев Толстой? Это случится позже, когда имя Толстого прогремит по всему миру, когда его идеям будет сочувствовать половина человечества, а вторая половина, по крайней мере, о них знать. А в 1869 году Толстой еще просто писатель, написавший огромный семейный исторический роман, который привел в восторг читающую публику, но отнюдь не большинство критиков. Только Николай Николаевич Страхов написал золотые слова. «Какая громада и какая стройность! Тысячи лиц, тысячи сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения, от ощущений вора, укравшего червонца у своего товарища, до высочайших движений героизма и дум внутреннего просветления, все есть в этой картине. «Война и мир» — произведение гениальное. Но в это же самое время в газете «Петербургский листок» язвительно замечали: «Гением признает графа Толстого один только Страхов». А в «Петербургской газете» писали, что над такими критиками можно порой посмеяться, когда они измыслят что-нибудь особенно дикое, вроде, например, заявления о мировом значении романов графа Толстого. А в газете «Искра» популярный пародист Дмитрий Минаев печатал стихи. «Поврежденный критик бредит». «Да, гений он. Постой, постой. Кто, Бенедиктов?» Критик. «Лев Толстой». Некто. «Ты покраснел, я вижу. Дело. Болтать нельзя без краски зря». Достоевский, по первым впечатлениям от чтения, назвал «Войну и мир» помещичьей литературой и только гораздо позже отдал дань этому великому произведению Льва Толстого. Салтыков-Щедрин вовсе говорил, что этот роман — болтовня нянюшек и мамушек, что все военные сцены — это ложь и суета, а Багратион и Кутузов — кукольные генералы. Тургенев тоже не сразу понял значение «Войны и мира». Как это все мелко и хитро. И неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, трус, мол, я или нет? Вся эта патология сражения. Где тут черты эпохи, где краски исторические? И лишь позже он скажет, что в этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность и правда и свежесть, что нельзя не согласиться, что с появлением «Войны и мира» Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями. В 1869 году ничто не предвещает, что Толстой станет учителем человечества, создателем нового религиозного движения. Впрочем, летом этого года по дороге в Пензенскую губернию его настигнет знаменитый «Арзамасский ужас», предвестник будущего духовного переворота. Все лето после рождения Левы он читает Шопенгауэра и Гегеля, но до собственных религиозно-философских открытий еще далеко, если не считать исторических рассуждений «В войне и мире», которые меньше всего заинтересовали читателей и возбудили насмешки критиков. Быть сыном просто писателя, даже известного писателя, и при этом носить не только его фамилию, но и имя — это в порядке вещей. Это не исключает и того, чтобы самому стать писателем. Уже есть Александр Дюма сын. Почему бы не появиться Толстому сыну? Но вот носить имя и фамилию не просто писателя, а властителя дум и чувств, великого проповедника, которого ставили рядом с Христом и Магометом, это совсем другое. Двух Львов Толстых ни одна культура выдержать не в состоянии. Лёва Толстой, родившийся в Ясной Поляне цветущим маем 1869 года, еще не знает о своем будущем. Он еще просто мальчик Лёля, сын графа Льва Николаевича Толстого, написавшего гениальный роман о войне 1812 года.